На заднем дворе ветеринарной лечебницы стояла мусоросжигательная печь. По вечерам Вилли Беннек сжигал в ней грязные бинты, отбросы, а также тела умерших животных. Она была новая, электрическая, и мистер МакДьюи очень ею гордился. От улицы и от огорода вотчины миссис Маккензи дворик был отделен забором. Конечно, Мэри Ро запрещалась и заглядывать на больничный дворик, но в огороде она играла. Сиживали в огороде и отец ее с соседом-священником, которому очень нравились и цветы, и овощи, и зелень, выросшие в столь близком соседстве со смертью. Сейчас, незадолго до ленча, миссис Маккензи гладила наверху и не могла услышать, как вернулась и как плакала осиротевшая хозяйка. К тому же плакала Мэри тихо, не кричала, не рыдала, просто лились по щекам слезы, словно ей и положено теперь жить, плача, как прежде она жила, смеясь и улыбаясь. Решительно и мрачно Мэри Роа прошла в кухню, где стояло на полу нетронутое молоко, дожидаясь исцеленной Томасины, вышла в огород и приблизилась к забору. Он был выше ее. Она нашла два ящика, поставила их друг на друга и влезла на них. На заднем дворе больницы, венчая кучу мусора, длинной полоской золотистого меха лежала Томасина. Глаза ее были закрыты, губы раздвинуты. С несвойственной ей расторопностью Мэри Роа легко и быстро перелезла через забор, подбежала к мусорной куче и схватила свою покойницу. Она положила ее на плечо, поставила другие ящики, влезла на забор, отодвинула их ногой и спрыгнула. Потом, прижимая к груди еще не остывшую кошку, она отворила калитку и побежала по улице. Хьюги, сын Лерда, живший в большом поместье в миле от берега, заслышал плач и вышел к ней, когда она, выбившись из сил, опустилась на траву у высокого дуба.
«Ой, Мэри!» — сказал он. «Что с Томасиной?»
Мэри подняла мокрое лицо и увидела, что ее друг и защитник стоит рядом с ней на коленях. А он, услышав приторный запах, сам сообразил, что случилось, и осторожно начал.
«Может, оно и лучше. Может, она была неизлечимо больна?»
Мэри взглянула на него с отчаянием и ненавистью. Хьюги понял, что так говорить нельзя, но совершенно растерялся от криков, слез и рыданий. Хьюги не понимал, как можно так плакать из-за кошки. У них в парке их кишели сотни, и он не отличал одну от другой. Но он слышал, что люди с горя умирают, и очень испугался за Мэри. «Вот что, Мэри, — сказал он, — мы ее как следует похороним. Прямо сейчас. У нас есть атласная коробка, туда ее и положим. Устелим коробку вереском, он очень мягкий. Ты слышишь меня, Мэри Роа?» Она его слышала. Рыдала она все тише и тише, хотя и не поднимала головы. А он, ободренный успехом, развивал свою мысль дальше. «Устроим шествие через весь город. Ребят соберем много. Ты наденешь траур, пойдешь за гробом и будешь громко рыдать». Мэри Роа приподнялась и посмотрела на него поверх Томасининого тела. «У миссис Маккензи есть черная шаль», — сообщила она. «А я возьму у мамы накидку на голову», — подхватил Хьюги. «И Джемми будет играть на волынке. Он учился, он очень здорово играет. Представляешь, в юбочке, в шапочке с лентами и дудит, дудит похоронную песню». Мэри Роа слушала, как зачарованная. Глаза ее стали круглыми, словно монетки, и слезы на них высохли. Хьюги продолжал.
Я тоже надену юбочку, накину плед на плечи, возьму кинжал и сумку. Все будут на нас смотреть и приговаривать. Вот идет вдова Макдьюи, это про тебя. А про Томасину упокой ее, Господи.
Правда, Хьюги?
Еще бы, и мы поставим надпись. Какую такую надпись? Ну, вроде могильного камня. Его синие глаза загорелись, и, запустив пальцы в темные кудри, он медленно продекламировал. «Здесь лежит Томасина, зверски умершвленная. 26 июля 1957 года».
Мэри Руа с обожанием глядела на него, а он говорил:
«Я скажу надгробное слово, похвалю ее, распишу, как ей хорошо на небе, мы забросаем могилу цветами».
Мэри обняла его, склонившись над Томасиной.
«Вот и молодец», — сказал Хьюги, вытер ей лицо чистым платком и помог высморкаться. Потом он аккуратно отряхнул ее фартучек от листьев и травинок и встал. «Я ее возьму», — заторопился он, — «положу в коробку. Позову Джемми, соберу ребят, а ты беги одевайся».
Она послушно побежала к дому, улыбаясь и плача. Больше всего ее умиляла фраза «зверски умершвлена».
Ветеринар Эндрю Макдьюи не видел похорон своей последней жертвы. Он направлялся со своим другом-священником на другой конец города, к слепому нищему. Немного раньше, часа в три, Энгус Пэдди зашел в лечебницу, чтобы узнать, как здоровье собаки-поводыря.
«Что ж», — сказал ему Макдьюи, предвкушая восторг и удивление, «я спас глаза твоему Тамасу. Через 3 недели собака будет в полном порядке».
«Вот и хорошо», — ответил священник. «Так я и знал».
«Мне льстит, что ты так веришь в меня», — начал Макдьюи.
«Нет», — простодушно прибил его отец Энгус. «Я не за тебя, я...»
Макдьюи сердито рассмеялся. «А, боженька, ясно. Знал бы ты, сколько раз мы теряли всякую надежду. Собака просто чудом осталась жива».
И он остановился, услышав, какое слово произнес.
Энгус Пэдди весело кивнул. «Я о чуде и просил. Знаешь, у нас судят по плодам. Я в тебе, конечно, не сомневался. Пойдем скажем Тамасу, а?»
«Иди скажи сам. На что я тебе?»
«Он тебя просил. Спасите мои глаза. Ты их спас».
«Вон как. А ты вроде бы только что говорил...»
«Нет, это ты говорил. Ничего, не ты первый путаешь Бога с его орудием. Пойдем, Эндрю. Тебе полезно увидеть, как Тамас обрадуется».
Перед уходом они зашли поглядеть на собаку. Она лежала на чистой соломе. Задние лапы ее были в гипсе, передние — в бинтах. Но глаза ее глядели зорко, острые ушки торчали вверх, и, завидев гостей, она забила хвостом по полу.
«Какая красота!» — сказал священник.
«Не балуйте ее, а то привяжется», — обратился ветеринар к Вилли Беннеку, хлопотавшему неподалеку. «Она приучена к одному человеку».
Таммас жил на другом конце города. Проходя узкими улочками, Энгус Пэдди услышал знакомые звуки и приостановился.
«Странно», — сказал он, — «где-то играют похоронный марш».
«А сегодня нет никаких похорон».
«Померещилось тебе», — сказал Макдьюи, и они пошли дальше.
Старый Таммас жил на втором этаже оштукатуренного дома, крытого толем. Возле дома играли дети. На трубе сидела одноногая чайка, белая с серым. На пороге стояла старуха в чепце с метлой и совком. «Таммас дома?» — спросил отец Энгус.
«Дома?» — отвечала старуха. «Вроде не выходил».
«Спасибо. Мы к нему поднимемся, если разрешите. Доктор принес ему добрую весть насчет собаки». Они пошли вверх по узкой темной лестнице, священник впереди, ветеринар сзади. Все было тихо, только снизу доносился шорох метлы, а сверху хлопанье крыльев. На полпути священник остановился. «Эндрю», — сказал он.
«Что там?» — откликнулся ветеринар.
Но священник не объяснил, что остановило его. «Ладно, сейчас увидим», — сказал он, тяжелыми шагами добрел до площадки и постучал в дверь. Ответа не было. Он подождал и тихо вошел. «Господи!» — сказал он. Слепой сидел лицом к двери. Голова у него не упала. Он как будто прислушивался, ждал шагов, когда явилась смерть. Макдьюи рванулся к нему, припал ухом к груди, схватил руку. Сердце не билось, и пульса не было, хотя рука еще не остыла.
«Все», — сказал ветеринар. Священник кивнул.
«Да-да, я знал», — проговорил он.
«Я же спас его глаза!» — крикнул Макдьюи. «Где твой бог?»
И тут отец Энгус рассердился. Он выпрямился, круглое лицо вспыхнуло, глаза за очками сверкнули гневом.
«Не смей!» — воскликнул он. «Будь она проклята, твоя наглость!»
«Проклинать вы гораздо!» — не уступил Макдьюи. «А ты мне ответь!»
«Он бог, а не твой слуга!» — кричал Энгус Пэдди, наверное, впервые в жизни. «Ты что, хочешь, чтобы он тебе льстил? Восхищался твоей работой? Нет, ты скажи!» — орал Макдьюи. «За что вот этому благодарить твоего бога?»
Они припирались прямо над мертвым телом. А старый нищий словно судил их гнев и прощал его, как истинно человеческую слабость. Священник первым пришел в себя. «Таммас стар», — сказал он. «Он умер мирно. Он умер, надеясь. Ты прости меня, Эндрю».
«Да и я хорош», — сказал Макдьюи. «Разорался над мертвецом, обидел тебя».
С необычайной нежной осторожностью отец Энгус закрыл слепому глаза и накинул ему на голову плед. Вдруг он почувствовал, что еще что-то неладно. «Мэри сидела в приемной», — сказал он. «Вроде кошка у нее заболела. Что там было потом?» Макдьюи с поразительной четкостью увидел все, о чем начисто забыл. Он даже ощутил сладкий запах эфира и услышал, как беспомощно колотит в дверь маленькие кулаки.
«Пришлось усыпить», — сказал он. «Видимо, менингиальная инфекция. Так верней. Все равно бы не выжила».
Мирное лицо Энгуса Пэдди стало и растерянным, и суровым. «Господи!» — проговорил он. «Господи, милостивый!»
Похоронная процессия двигалась через город к лесу. Прямо за гробом, большой коробкой, обитой изнутри атласом, шла Мэри Руа. А в гробу, на подстилке из вереска, лежала, свернувшись, как живая, сама Томасина. Ее накрыли вместо флага куском пледа. Мэри Руа, вся в трауре, опиралась на руку Хьюги, который оделся для этого случая просто на славу. Он извлек из нафталина костюм, предназначенный для встречи царствующих особ. На рукаве красовалась полоска настоящих брабантских кружев. Не забыл он и белых перчаток, и кинжала, и кожаной сумки, оттороченной мехом. Мэри Руа была в черной шале миссис Маккензи. Шаль была ей велика. Она обмоталась ею и стала похожа на мусульманку. Хьюги стащил у матери бабушкину лиловую вуаль, которым дамы привязывали некогда шляпку, отправляясь кататься в автомобиле. И теперь рыжие волосы Мэри сверкали сквозь нее, как призакатное солнце сквозь грозовые тучи. Получилось красиво, страшновато и не совсем уместно. В городе на процессию не обратили никакого внимания.
Чего только нынешние дети не вытворяют. Один близорукий старичок обнажил голову, несколько человек улыбнулись, и все. Место захоронения выбрал Джорди.
Оно понравилось ему еще тогда, когда он носил лягушку к рыжей ведьме. Он и вел шествие, шагая перед гробом и пройдя по лесу до огромного дуба, под которым, наверное, спал когда-то сам Роб Рой, свернул с дороги. Пройдя шагов 30 по пологому склону лощины, они услышали шум воды и остановились. Ручеек вторил волынке. Из-за деревьев сверкнуло солнце и заиграло на пуговицах и цепочках Хьюги Стирлинга. Полоумный Лори, собиравший неподалеку травы и грибы, увидела сверканье, услышала странную музыку и насторожилась. Сначала она подумала, что это феи. Она верила в фей и в гномов, и в ангелов, и часто с ними беседовала. Сквозь деревья виднелись яркие пятна, бархат, кружева, а музыка просто сердце разрывала. И тут она услышала властный голос. «Могильщик, делай свое дело!» Через некоторое время тот же голос сказал: «Возвратись в землю, ибо ты прах, и в прах вернешься. Аминь. Братья и сестры во Христе, мы собрались, чтобы предать земле прах безвременно погибшей Томасины. Покойница, любимое детище всем вам известной Мэри Руа. Она была хорошей кошкой, я бы сказал, одной из лучших кошек. Те, кто знал ее близко, гордились ее дружбой и не забудут ее никогда. Она не творила зла, не царапалась и не кусалась. Если она ловила мышку, она приносила ее Мэри Руа. Она все время мылась. Мурлыкала она громче всех. Вообще хорошая была кошка. Останки ее перед нами, но душа ее вознеслась на небо и сидит там одесную отца и будет ждать Мэри Руа, чтобы не расставаться с ней во веки веков. Аминь». Слово это ясно показывало, что речь окончена. Дети захлопали и закричали. Хьюги скромно поклонился и добавил:
«А теперь Мэри Руа бросит первую горсть земли».
Но Мэри задрожала и воскликнула: «Нет, не могу! Я хочу домой!»
По правде, и Хьюги хотел домой. Кроме того, он заметил слезы в глазах у дамы,
и рыцарственно сказал: «Хорошо, не бросай. Могильщик, делай свое дело».
Могильщик тоже хотел домой. Хьюги нарвал цветов, рассыпал их по свежей могиле и приказал Джемми:
«Играй, веселая».
Джемми покорно заиграл. Хьюги взял под руку Мэри Руа, и дети исчезли. Полоумная Лори легко и робко подбежала к могиле и быстро опустилась на колени. Она увидела дощечку с надписью: «Здесь покоится Томасина. Родилась 18 января 1952. Зверски умершвлена 26 июля 1957. Спи спокойно, возлюбленный друг». Лори улыбнулась, но вдруг, перечитав надпись, испугала слов «зверски умершвлена». Она почуяла зло. Она встала, потом снова опустилась на колени. «Кто там лежит?» — думала она. «Кто кого умертвил? Чем тут можно помочь? Ее дело живые, мертвым ничего не нужно. А все же...» И она никак не могла встать с колен.
Ветеринар Эндрю МакДьюи открыл деревянную калитку, направился к дому и вдруг на полпути остановился, словно что-то забыл. Он пошарил в карманах, пошарил в памяти, но не вспомнил, что же его остановило. Только войдя в дом, он понял, что к нему навстречу не вышла рыжая девочка с рыжей кошкой на плече. Ни в передней, ни в коридоре не раздался топот маленьких ножек, и никто не крикнул «папа». Однако запах еды немного развеселил его. Он пошел к себе, помылся, почистился и спустился в столовую, где его ожидало странное зрелище. Мэри Руа сидела за столом, накрытым на двоих. Она была в трауре, то есть в шале миссис Маккензи, а голову ее покрывала, падая на плечи, как у Мадонны, темно-лиловая вуаль.
«Что за костюм у тебя? Королева ночи?»
Мэри подняла голову и посмотрела, не мигая, на него, сквозь него, куда-то вдаль.
«Миссис Маккензи, что с ней?»
Миссис Маккензи вошла в комнату, нервно вытирая руки о фартук. «По кошке тоскует». Попыталась она объяснить. «Худо ей, без Томасины».
Он, не понимая, уставился на нее. «Вы мне скажите, почему моя дочь мне не отвечает?»
Миссис Маккензи собрала все свое мужество. «Она сказала, что не будет с вами говорить, пока вы кошку не вернете».